Мы, люди, можем идентифицировать далекие галактики. Мы можем изучать частицы меньше атомов. Но мы все еще не разгадали загадку 3 фунтов вещества, находящегося у нас между ушами. С этими словами президент США Барак Обама объявил в начале апреля о выделении 100 миллионов долларов на исследование мозга, которые, как надеются, помогут в борьбе с такими недугами, как болезнь Альцгеймера. И сегодня в подкасте «Американских вопросов» мы, обозреватель радио «Свобода» Брайан Уитмор и я, Валентин Барышников, поговорим о том, как устроено в Соединенных Штатах финансирование науки и культуры. Давайте начнем, Брайан, обсуждение с разговора об инициативе Обамы по исследованию мозга, которую он предложил несколько недель назад. И эта инициатива предполагает выделение 100 миллионов долларов в ближайшем финансовом году на исследование мозга. Надо сказать, что эта инициатива, она получила, в общем-то, поддержку практически по всему спектру политиков. Однако даже консерваторы, которые поддержали эту идею исследования мозга, потому что, ну, тут ясны практические применения. В частности, это лечение болезни Альцгеймера, лечение множества других заболеваний, связанных с...
Это полный разумный инициатив.
Да.
100 миллионов – это копейки. Если смотреть на американский бюджет...
Да, и учитывая, что огромное количество денег тратится на борьбу с этими заболеваниями, на содержание людей, которые болеют, скажем, болезнью Альцгеймера или подобными, то это выгодно.
Тем более... Это и почему государство должен финансировать такой наук, потому что коммерческая структура просто не будет финансировать это, потому что в коротком сроке это не прибыльно. Но, с другой стороны, результат этого, это может быть очень важен для общества, мягко говоря. Поэтому это вполне естественно, что государство будет финансировать такой наук. Это не вопрос.
Однако тут есть... нюансы. Скажем, представитель спикера Нижней Палаты Бёрнера, он заявил, что это очень хорошая идея, но нужно перераспределить средства, направленные на науку, как бы отказаться от других исследований. Там было сказано, расставить правильно приоритеты. То есть уже в рамках, не выделяя дополнительные деньги, а в рамках существующих денег на науку, перенаправить их, скажем, на эти исследования.
Да, но не использовать этот принцип, когда речь идет о бюджете на оборону или на его приоритеты. Поэтому это политически, естественно. Но это смешно, потому что, как я говорил, 100 миллионов мы говорим о копейке. Мы говорим об один унитаз в бюджет обороны, например. Вот если... Я шучу, естественно, но на самом деле это смешно, что люди жалко денег на такой инициатив, когда можно лекарство от Альцгеймера. Представляешь, что это такое?
Да. Давайте поговорим в целом о вот этой стратегии поддержки государством науки. Это уходит, конечно, в начало и в середину века 20-го, о масштабных вливаниях государства в науку.
Середина 20-го века. 60-е годы по искусству и культуре.
Но наука – это раньше, это связано во многом с войной.
Потому что
США были вынуждены проводить масштабные научные исследования, чтобы получить оружие, грубо говоря.
Конечно. Как много в нашей экономике после Второй мировой войны и во время Холодной войны, это было абсолютно необходимо. И был консенсус вокруг этого, что это и республиканцы, и демократы считали, что это надо тратить деньги. И это имело как большой резонанс в общей экономике. Вещи типа hairspray, я не знаю, как перевести это на русском, которые женщины используют. Много косметики такие. Это был проект, который начинался в Пентагоне. И просто это был, как мы говорим на английском, spin-offs. Microwave и так далее.
Следствие таких вот исследований.
Это имел функции вообще в экономике.
Но на самом деле много чего было задумано военными, и в результате или для космических исследований потом получил гражданское
применение.
Интернет, собственно. Я читал как раз обоснование, которое писал в свое время президенту Рузвельту Венвер Буш. Это человек, который стоял у истоков National Scientific Fund.
NSF, да.
Это Национальный фонд поддержки науки. Там было несколько пунктов, и все они на самом деле абсолютно актуально звучат. В частности, там говорилось, что науку необходимо развивать в военных целях, потому что Соединенные Штаты, чтобы сохранить свою свободу против тирании, как было сказано, оружие и не должно быть ситуации, когда уже во время войны Соединенные Штаты вынуждены были придумывать, скажем, вещи типа радара против подводных лодок, которые наносили тяжкий урон. И было сказано, что мы не можем рассчитывать, что наши союзники будут сдерживать, пока мы будем разрабатывать оружие. Поэтому надо заранее готовить такие вещи, там, развивать науку, чтобы были вещи типа радара. Потом атомная бомба.
Но спутник был очень-очень важный момент госфинансовой на науке в США, потому что это спутник, естественно, это был шок для страны. И вот
потому что
мы чувствовали себя под угрозой.
Да-да-да, потому что Америка оказалось, что в досягаемости для Советского Союза.
Но это не был секрет, что был госфинансовый наука Советского Союза, поскольку все были в Советском Союзе. Поэтому, да, было принято решение, что это, ну, мы должны тоже тратить деньги, потому что частный сектор не будет делать этого, потому что это не выгодно, это не прибыльно. Но спутник был очень важный момент. Во Второй мировой войне был важный, а спутник был после этого, во время холодной войны.
Это первый аспект, военный. Второй – это здоровье. То, что мы обсуждали, что выгодно вкладывать в исследование здоровья, потому что это на самом деле это облегчает бюджету жизнь, потому что надо меньше беспокоиться о больных. Ну, там приводился пример пенициллин, который позволил спасти огромное количество жизней. Ну, и тут все ясно. Кроме того, Вэньвер Буш приводил в своей концепции идею, что это помогает создавать рабочие места и подвигать экономику, что прежде всего Соединенные Штаты развиваются за счет научно продвинутых идей, научных разработок и применения их в экономике. И, наконец, там была такая романтическая часть, что Соединенные Штаты развивались как нация пионеров, то есть людей, которые раздвигают границы на суше, на море. Эти границы раздвинуты, насколько это возможно, но вот в науке это всегда передний край, и можно раздвигать его бесконечно. То, к чему, собственно, я веду, интересно, что Буш вот в этой концепции говорил, что правительство не должно само вести исследования, оно должно помогать и финансировать исследования образования, потому что это абсолютно необходимо для того, чтобы было достаточное количество людей, которые будут заниматься наукой, нужно их хорошо образовать, нужно с помощью каких-то вливаний средств в другие организации поддерживать.
В том числе и государственные.
Да. И вот это самое интересное, что есть, скажем, сравнение с Россией, потому что в России гораздо более централизовано даже сейчас это вливание. В Америке это система грантов, выделение которых, вообще говоря, должно сопровождаться сильнейшими конкурсами. То есть это комиссии, которые выделяют, они состоят из ученых в этой области, и они отбирают то, что имеет смысл.
Да.
Однако это
значит, есть государственные финансы без государственного контроля.
На самом деле.
Поэтому что наука не будет политизирована. Это был цель. Эта цель тоже была в искусстве, эта цель тоже была, когда, как я понимаю, мы будем говорить о общественной СМИ. Вот это тоже есть совет, который назначен Конгрессом от экспертов, и они принимают свои решения на принципе науки. Или если речь идет о искусстве, про принципы искусства и так.
Да. Но это и повод для полемики, соответственно.
Конечно.
Потому что если решения принимают не политики, не общество, а эксперты, то они руководствуются другими принципами.
Но есть две вещи, как Буш и Рузвельт обсуждали. Это был период расширения функций, роль государства. И это был консенсус тогда, после Великой депрессии. Но начинается в 60-х годах и до сих пор республиканцы и консерваторы считали, что государство стало слишком-слишком большое. Это один момент. Поэтому это все это, и наука, и искусство, и общественные СМИ, они все стали политический сюжет. Потому что это был часть, как консерваторы говорят, большого государства. И это страшно. Это путь к тирании, вот, путь к коммунизму, или я не знаю. Вот. Это один момент. И другой момент, ты правильно сказал, что это решает, кто будет финансировать, это люди, которые не избраны. Ну, это вот в том дело, потому что это люди, которые не были избраны, потому что этот процесс не должен быть политизирован. И, в конце концов, они отвечают в Конгрессу. Поэтому есть ответственность перед обществом, в конце концов, но это очень легко говорят, что вот это, кто такой эти люди на этот совет, который решает, как тратить ваши деньги, что они делают именно на самом так. деле и так далее. Просто это политики и...
Но это интересно, потому что, вообще говоря, тут обратная логика-то, в общем-то, верна, потому что это же народ, общество... отдает свои деньги в качестве налогов, и, в общем-то, эти деньги потом тратятся на что-то.
Ну да.
И общество имеет право, грубо говоря, решать и определять, на что они хотят тратить или не.
Ну, не на каждый момент. Общество имеет право решать на выборы, и они могут голосовать за партию или за кандидата, который будет определить свои приоритеты. Но идея, что я имею право на вето... на каждую строчку бюджета, это абсурд.
И на каждое решение
правительства. Потому что это было парализировало просто все функции государства. Поэтому есть несколько штатов, типа Калифорния, которые имеют референдумы, которые, если большинство, нельзя тратить деньги на это. Но это возможно. Это возможно не в каждом штате, но в Калифорнии и несколько других штатов это возможно. Калифорния приняла решение, что не может увеличивать налоги без референдума. Но результат этого это был парализировал работу вот этой власти в этих штатах, потому что все хотят, что государство делает какие-то вещи, вот, здравоохранение, науки и так далее, но никто не хочет платить за этого. Поэтому я считаю, что это абсурд. Каждый гражданин имеет возможность на выбор голосовать за партии и кандидат, которые... свои приоритеты, но вы должны идти на следующего выбора.
Да, ты не должен принимать участие в каждодневном голосовании.
Все должны быть открыты, все должны быть гласны. Это важно, что я как избиратель могу смотреть, но я голосовал за Обаму, и сейчас он тратит денег на мозги. Я не хочу тратить деньги на мозги, но на самом деле я хочу тратить деньги на мозг, естественно. Но, например,
да.
Я имею право на следующий выбор голосовать за другой партии. Если я против, что он делал.
Да. Давайте поговорим об одном из самых громких случаев, когда была полемика вокруг научных исследований. Это исследование стволовых клеток. Считается, что они необходимы для лечения.
Ну, это важно для лечения от рака, на самом деле.
Ну да.
В общем, это абсолютно необходимо.
Это исследование, которое позволяет, по крайней мере, они могут открывать пути к лечению каких-то болезней. Однако этот проект столкнулся с изрядной оппозицией и со стороны консерваторов.
Да.
Потому что стволовые клетки должны были извлекаться из эмбрионов.
Эмбрионов, и это может быть от аборта. И
да.
Поэтому, по их логике, которая меня совсем непонятна, но такая логика существует, и...
Но был принят закон в 90-х годах, который запрещал
да.
использование... Точнее так, он запрещал финансирование любых исследований, где эти стволовые клетки могли быть получены от человеческого эмбриона.
Да, это был полный абсурд, но, насколько я понимаю, это менял этот закон, в конце концов, слава богу.
В конце концов, да.
И сейчас это исследование идет очень активно, и я думаю, что, в конце концов, результат для общества будет очень-очень хорошо.
Но поскольку это исходило из этических и религиозных представлений, это был такой конфликт науки с этикой и религиозными представлениями.
Да, я думал, что мы решили все эти проблемы, я не знаю, 18 века, но это они продолжают до сих пор, к сожалению. И это тоже тенденции со стороны и республиканцев, к сожалению, извини меня, но что они должны политизировать все. Они
но, с другой стороны, я должен тут добавить, потому что администрация Буша, она, в принципе, двигалась в сторону исследований. Но он лавировал.
Не полностью.
Но так же, как и Билл Клинтон, по-моему, подписывал вот этот закон, который ограничения.
Да, он подписал много законов, которые под давление республиканского конгресса, потому что он хотел быть переизбран тогда. А политическая атмосфера тогда была совсем другой. Я не слышал, что Клинтон сказал об этом в последнее время, но я считаю, что он вычитал, что он не прав. Только что он сказал, что он не прав, что он подписал этот закон
об охране брака.
Да. Поэтому Клинтон подписал много законов, которые не ответственны с его...
Не соответствуют его политическим
его ценности, да. Во сколько он полный политический животник, и он хотел бы переизбран.
хочу сказать, что на самом деле это не чистое разделение республиканцы и демократы. Речь идет о том, что в республиканской партии, очевидно...
Не чистое разделение, но более-менее есть такое разделение. То это есть... либералы и консерваторы. Потому что, да, много консервативных демократов против этого и либеральных республиканцев. Но, по большому счету, да, это партийные.
Но тут интересно еще то, что на самом деле это все происходит в обстановке публичного обсуждения, то есть решения о финансировании того или иного направления принимаются как бы в обстановке общественного обсуждения. Просто здесь интересный пример, скажем, в России был такой лжеученый, он, наверное, есть, Петрик, который продал свои технологии, с помощью он был близок к тогдашнему спикеру Российской Думы Борису Грызлову, и он с помощью вот связи с Грызловым получил огромное финансирование на изготовление фильтров для воды, и потом выяснилось, что эти фильтры, видимо, не очень очищают воду, и в любом случае таких денег это все не стоило. В Америке, насколько я понимаю, барьером для этого служит именно общественное обсуждение.
Да, барьер очень сильный. Такой случай может быть в Соединенных Штатах, но я гарантирую, что был бы огромный скандал от этого, и ответственность была бы от этого.
Да, поэтому, и на самом деле, поскольку...
Может быть, уголовная ответственность.
Еще важный барьер – это рецензирование, поскольку эксперты принимают решение, на что выделяется... Да. То да. Вот это рецензирование перекрестное, когда эксперты в области говорят, нет, это не подходит, и тогда это не финансируем, то вот это преграда. Но интересно, что это, возможно, действительно в обстановке закрытой. Есть такая история, я не помню имя этого человека, который, но это было в начале 2000-х годов в Америке, когда некий изобретатель продал военному ведомству, программист-изобретатель, некую программу, которая якобы могла в передачах «Аль-Джазиры» вычленить код, по которому передавались якобы послания
Аль-Каиды,
скрытые сообщения.
Да, да, да.
Потом выяснилось, что это все неправда, что все ложные были представления. Но суть в том, что когда это происходит в обстановке достаточно секретной, военные тратят по другим, они у них нет, видимо,
них
таких открытых...
Другой. Но это не может быть открытие, поэтому есть много возможностей делать коррупции.
Да, и поэтому вот получаются такие вещи, когда недостаток экспертного решения приводит к тому, что вот такие жулики, они могут пробраться и продать свои...
Ну, в конце концов, это пойдет, во сколько СМИ очень агрессивные, и иной или другой партии, если это был под республиканские администрации, демократы будут кричать, и наоборот, если это под демократы и республиканцы будут кричать, поэтому есть много контроля.
Да-да-да, но вот его и вывели, собственно, на чистую воду, что называется, и это было прекращено все. Да. Хорошо, поговорим о другой области. С наукой более-менее понятно, по крайней мере, зачем это нужно, потому что вот эти вот цели, которые были провозглашены еще в середине прошлого века. Другая интересная вещь, которую финансирует государство, является культура. И тут гораздо меньше понятного, потому что на самом деле, если мы понимаем, какая польза обществу от науки, не можем ее, то какая польза обществу от культуры, и зачем именно государство, именно люди должны финансировать налогов, не очень понятно.
Но это понятно, но и логика совсем то же самое, что вот... Культура – это важно для общества. Кто хочет быть общество без культуры, на самом деле. Но культура – это не всегда коммерчески выгодно. Это не всегда получает прибыль. Поэтому есть ощущение, что государство должно помогать с этим. По той же самой принципу. Через какой-то совет, который назначен экспертов, которые будут принимать эти решения не по политическим принципам, но по принципам искусства. Проблема – это... Если сравнивать с науком, можно говорить, что наука – это объективный.
Проверяемый.
Проверяемый объективный. А искусство – это абсолютно субъективный. А мое искусство может быть твоей порнографией.
Абсолютно.
И
то есть я
наоборот.
Считаю, что порнография – то, что ты считаешь искусством, и наоборот.
И наоборот. Поэтому это неудивительно, что было много скандалов, связанных с госфинансами на искусство. Я могу говорить о ней.
Да, давай мы приведем.
Я не знал, почему, но в 89-м году был очень важный год для этого. Это было во времени президентства Буш-старший, конце его президентства, ну, в середине его президентства. Был несколько скандалов. Первый из них был художник Андреас Серано, который получил грант на выставку. Вот этот фотограф. И у него был один очень скандальный фотограф. Вот это называется piss Christ на английском. Это не очень приличный. Что это такое? Это распятие в стакане мочи. Вот.
Да, и это была фотография распятия Христа
в стакане, как стакане, он сказал, что это его моча.
Да.
Говорят, что это был просто показывать, что христианство был коррумпирован. Вот, и он хотел показывать, он художник, вот, и он хотел показывать этого, как я говорил несколько раз на этой программе, я католик по испытанию.
По испытанию, да.
Вот, это не было очень обидно меня, но это было обидно разные люди в нашем обществе, и они сделали огромный скандал, и сказал, что Пэт Робертсон, вот, известный политик и консервативный крестьян, вот, сказал, это богохульство, которое спонсирует государство, вот, и был огромный скандал, был слушан в Конгрессе, и это было...
Но его не посадили.
Нет, не посадили.
И, то есть скандал был именно из-за того, что он получал государственные деньги.
Он получал государственные деньги через полные легальные, легитимные средства, вот через National Endowment for the Art, это национальный фонд поддержки искусства, да. Этот фонд был создан при президентстве Линдон Джонсон в 1965 году. Бюджет, это копейки, это 150 миллионов. Вот, и если смотреть, все гранты, которые это фонд дал с 65-го года до сих пор, это 4 миллиарда долларов. Вот, это, речь идет о копейке, когда говорят о американский госбюджет. Но, тем не менее, консерваторы обиделся, что государство финансировало этого, а потом был другой скандал. Его не посадили, конечно, но это и целый был... посадить его. Никто не говорил, что он его
должен
посадить.
То есть речь шла о том, что как бы причина скандала, если бы он не получал государственную поддержку, то, наверное, такого бы скандала в Конгрессе, слушаний не было бы.
Речь идет о том, что именно
общественные public funds, то, что
да,
называется.
Да. И от этого был огромный дискуссий, что как Национальный фонд поддержки искусства работает. Почему они финансировали этого? Почему не другой проект? Ну, и Конгресс должен иметь более контроль над этим и так далее. Но это по его устав. Национальный фонд поддержки искусства не может реагировать на что Конгресс хотят по конкретной программе. Это, как мы раньше говорили, это сам принцип, эта идея, что это должен быть просто эксперт, и это решает. А другой скандал несколько месяцев после этого, это был Дред Скотт Тайлер. Вот, это студент искусства в Институте искусства в городе Чикаго. И он делал выставку, как правильно показывать американский флаг. И он делал, что этот флаг был на поле, что люди ходили на флаге.
По флагу ходили.
По флагу
прям...
ходили, да, прямо чтобы смотреть на выставку.
И это оскорбление флага.
Это оскорбление флага. И это, я не знаю, кто-то, много людей был обижен из-за этого, не знаю почему, но это, у меня флаг это символ. Я переживал о оскорблении Конституции. Вот, не оскорбление флага, но был люди, каждый имеет право на свое мнение, много людей было обижен, но когда у меня была проблема, это было когда начинал в Конгрессе обсуждать закон, что должен быть уголовный ответственность на оскорбление флага.
После этого.
И был протест ветераны вокруг этого института, если можно представить, вот этот маленький институт искусства в Чикаго.
И был
угроза, что несколько раз был угроза бомбы в этом институте. И, в конце концов, губернатор штата Иллиной, вот где город Чикаго находится, прекратил все гранты от штата. В этот институт получил деньги от штата Иллинойс. Поэтому это был результат этого. А третий скандал был Роберт Мейплторп, естественно. Роберт Мейплторп – очень известный фотограф, который умер от СПИДа в 1989 году. Его искусство действительно имело гомоэротические темы. Вот. Он играл с этой темой всегда в его искусство. И после его смерти должна была быть выставка его работы в Corcoran Gallery искусства в Нью-Йорке. Но был скандал, потому что эта выставка получила грант от NEA. Поэтому и в конце концов Corcoran Gallery прекратил это.
Они отказались проводить эту выставку.
Да,
но
да.
На самом деле после этого был, насколько я помню, обратный скандал, потому что эту выставку показали в другом музее.
Да.
А сообщество искусства, оно обвинило эту галерею Corcoran в том, что они предали...
Да, Мейплторп это был, если вы говорили о Серано и Пискрайст, и Дредстат Тейлор из Карбления Флага, Мейплторп это был... Ответ.
Ответ, да. Вот. И интересно, что эта галерея извинилась потом, что она не хотела ничего...
Да, она извинилась, они принесли извинения. И сейчас есть фонд Роберт Мейплторпа, который финансирует другой... искусству и художников.
Собственно, вот здесь есть такая вилка. С одной стороны, есть первая поправка Конституции США, да. которая гласит, защищает свободу самовыражения. Она да. первая. Это самое да. главное, это что только главный. Есть.
Без этого Конституция — это просто пустой бумаги.
Да.
Без этой поправки Конституция не имеет значения.
И, соответственно, это право художника на самовыражение тоже.
Да.
С другой стороны, это речь идет о государственном финансировании. Почему кто-то должен выделять, скажем, крестьянин, которого обижает, который считает богохульством. Это почему часть его, не знаю, один пенни из его налогов пошел на эту выставку. Он обижен.
Но я, мой ответ был следующий. Все религиозные организации, в том числе католические церковь, получают налоги льготы вот, в Америке. Они не должны платить налоги. Они имеют, как мы говорим на английском, tax-exempt status. И поэтому, значит, человек, который не религиозный, на самом деле финансирует
их
деятельность, который, может быть, они не согласны с этим. И я бы сказал, как я сказал раньше, налоги — это не а-ла-карт. Я плачу свои налоги каждый год, и они платят за много вещей, которые я не ответственен с моей ценностью.
Государство по-другому устроено.
И эти люди, которые не любят это искусство Серано или Мейплторпа или Тайлера, меня не устраивает много вещей, которые платят мой налог, но налоги это не а-ла-карт, это не салат-бар.
Ну да,
типа,
то есть
ты
это не покупаешь...
налоги, и государство, которое ты избрали, тратит эти деньги, как они считают нужно. И это как это работает. Мы не имеем права вето на каждую строчку бюджета.
Ну,
это
да.
будет парализировать все работы государства, на самом деле. Поэтому я не считаю, что это для меня принцип свободного слова – это абсолютно. Просто люди, которые считают, что государство не должно финансировать такие вещи, их логики я просто не понимаю. Я понимаю, но
не согласен. Не принимаешь. Вопрос тут такой. Зачем вообще государству поддерживать культуру? Раз только споров, раз это вообще субъективная вещь. Можно оставить культуру, ну вот, выживать самой. Существует некая экономика искусства.
Как и наук, государство не финансирует культуру полностью. Это тоже финансирует в частности.
Она помогает, да, это правда.
Конечно, много частных фондов финансируют искусство, и она помогает. Но помогает, потому что искусство – это хорошо для общества. Я считаю, что даже эти скандалы – это хорошо, что кто-то видел это Пискрайст и был обижен, и был общественной дебате, если это искусство или нет, это хорошо для образования для общества. Поэтому для меня это не вопрос, что государство должно помогать это таким-то образом. И я только что думал об этом, но на самом деле это скандал, это хорошо, потому что это начинает дискуссии о что такое искусство. В 1989 году был огромный дискуссий в Соединенных Штатах из этих трех скандалов. Серано, Тайлер и Мейплторп, а что такое искусство? А люди в обществе, которые вообще не в жизни думали о искусстве, имел точку зрения, а что такое искусство. Это положительный. Это очень положительно.
У меня есть свой ответ на этот вопрос, который я адресовал тебе, и он приходит из научной сферы, которую я начинал. Это та же часть концепции, которую писал Винвар Буш. Он говорил о том, что государство не должно указывать ученым, где и как им искать. Он не должно говорить, занимайтесь той сферой или такой. Mm-hmm. Он написал фразу в этой концепции, которая, мне кажется, полностью применима к культуре. Он написал, что как бы по-настоящему это должно быть свободным поиском свободных умов.
Mm-hmm.
Потому что иначе это не работает. Yeah. Люди не в состоянии ничего создать, если они не будут исследовать границы на свой страх и риск. Mm-hmm. Это полностью относится к искусству. Это необходимая вещь. Для общества в
том числе. Да, я бы ты более элегантнее сказал, мой точка зрения на самом деле.
Да.
Что это абсолютно необходимо для общества, и это даже не спорный вопрос.
В подкасте «Американских вопросов» мы, обозреватель радио «Свобода» Брайан Уитмар и я, Валентин Барышников, говорили о том, как устроено в Соединенных Штатах финансирование науки и культуры.
Подкаст «Вопросы недели» на радио «Свобода», сайт свобода.орг. В конце каждой недели мы обсуждаем самые интересные вопросы, возникшие в публичном пространстве и вызвавшие самые интересные споры. В студии Марк Крутов, Анна Кочаровская, Маша Шубина и Наталья Конрадова. Вопросы этой недели. Имеет ли смысл некоммерческим организациям зарегистрироваться в качестве иностранных агентов, чтобы продолжить помогать людям? И снова Алексей Навальный. Какая политическая судьба ждет его после начинающегося через несколько дней суда по делу Кировлеса? Первый вопрос. Последствия массовых проверок НКО на прошлой неделе привели к первым репрессивным мерам. Возбуждено административное производство против ассоциации «Голос», против ее руководителей за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента. В четверг стало известно, что «Голос» выселяют из занимаемого им помещения. В общем, похоже, что власти решили действительно прекратить деятельность единственной в России независимой организации по наблюдению за выборами. В оценке происходящего, как репрессии против реальных гражданских общественных институтов, сходятся более-менее все комментаторы – так называемого либерального лагеря. А вот насчет того, как действовать некоммерческим организациям в условиях такого беспрецедентного давления, есть разные мнения. И одно из них, о котором мы и поспорим, мне показалось интересным, его высказал журналист Матвей Гонопольский. Процитирую. «Знаете, по поводу настоящей войны против НКО ничего сказать не получается, потому что против власти не попрешь. Раз решили они к получателям грантов прилепить лейбл «иностранный агент» такой оскорбительный привет из 30-х годов, то и прилепят. А не прилепят, затаскают по судам и закроют. Такая вот у нас в стране ситуация. Конечно, НКО по этому поводу обращается в суд, но я в эти суды не верю. Поэтому хочется спросить другое. Вот разве имеет значение, что за честностью на выборах будет смотреть иностранный агент? Лично для меня никакой разницы нет. Лишь бы наблюдали, лишь бы все было честно. И я предложил поступить смело, зарегистрировать себя именно таким образом, как агента. Никакого ущерба для авторитета НКО это иметь не будет. Возможно, государство будет накладывать какие-то ограничения на работу таких НКО. Но тут простая альтернатива. Либо агент, либо закрыли. Мне кажется, что действительно перед этой альтернативой это многие общественные организации, некоммерческие сейчас, и встанут либо полное закрытие, прекращение деятельности, либо навешивание на себя вот этого унизительного ярлыка «иностранный агент». Что делать? Мы обзванивали вчера руководителей некоммерческих организаций. Все они в один голос говорят только одно. Что делать, мы не знаем, но регистрироваться в качестве иностранного агента мы ни в коем случае не будем, потому что мы не иностранные агенты. Ну вот спрашиваем, а что? Ну вот вас закроют. Ну вот закроют, значит закроют. Возникает вопрос. Ну может быть, все-таки во имя блага дела, что называется, пойти на эти уступки?
Никогда, если ты поддаешься шантажу, он не останавливается. Невозможно, понимаешь? Да, сейчас ты зарегистрируешься как иностранный агент и будешь считать, что это тебя освободит.
Совершенно верно, Маша, да. Маша Шубина, то же самое говорили нам вчера руководители всех некоммерческих организаций.
С одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, это таким патриотизмом, который, вот, я человек, очень люблю результаты, и поэтому мне кажется, что уже, вот пока тебя не убрали, ты должен что-то делать.
Дело в том, что регистрация как иностранный агент, она сопряжена еще с одной вещью. Ну, кроме того, что для некоторых организаций вроде «Мемориала» это просто звучит оскорбительно, потому что они занимаются
историей
сталинских репрессий, когда вся история про космополитизм и иностранный агент приводила в лагеря. Но даже если мы от этого отвлечемся, то вообще-то там еще гораздо более важная вещь в этом законе. Дело не в лейбле «иностранный агент», а в том, что иностранный агент, занимающийся политической деятельностью. И это самое главное. Они все должны признать, что они занимаются политической деятельностью, хотя они занимаются правозащитой или занимаются вообще какими-то другими вещами, вроде экологии или помощи ВИЧ-инфицированным. Соответственно, мы должны признать таким образом, мы как общество и «Голос» как организация, что они, становясь иностранными агентами с политической деятельностью, признают, что наблюдение на выборах, защита честных выборов – это политическая деятельность. Но это не так. Это правозащита.
Маш, ну вот Аркадий Люболев, собственно, один из экспертов «Голоса», человек, который разрабатывал избирательный кодекс, это законопроект, который «Голос» разработал, чтобы объединить в нем все законы, так или иначе связанные с выборами в России, отвечая непосредственно Матвею Гонопольскому, Сокольскому на его предложение все-таки зарегистрироваться в качестве иностранного агента, чтобы иметь возможность хотя бы какой-то ценой продолжить заниматься тем делом, которым «Голос» занимается, пишет: «Да, мы не хотим регистрироваться, потому что для правозащитника назвать себя иностранным агентом – это самооговор, но даже сам Люборев признает, что, например, разработка избирательного кодекса, вот по его Люборевому мнению, это и есть та самая политическая деятельность, и, к сожалению, говорит он, да, этот проект будет полностью похоронен, мы не сможем никак им заниматься, не зарегистрировавшись иностранным агентом, именно вот из-за этой формулировки про политическую деятельность».
Хорошо, они не смогут заниматься разработкой закона, который, как мы понимаем, в нынешней политической ситуации не будет принят никогда. Но они смогут, вообще-то, если действительно хоть кто-то у нас когда-нибудь прислушается к букве закона, они смогут продолжать работать на выборах. И это не является политической деятельностью.
И Люборев пишет, как еще один вариант, отказаться от иностранного финансирования. Но, по-моему, он просто это писал еще до последних событий. Не получается. Отказался «Голос» от иностранного финансирования, пришили ему получение Сахаровской премии, которую он не получил в итоге, как иностранное финансирование. Я уверен, что суд, который будет рассматривать это дело административное, полностью с этим согласится, и никакого выхода нету. И «Голос» сегодня, мы видим, выселяют из помещения. Все, фактически идет речь о полном разгроме.
«Голос» уже выселяли из помещения на прошлый раз после «Сурковской пропаганды», и, соответственно, они нашли помещение. Я очень надеюсь, что найдут сейчас вновь. Дело не в этом. Дело в том, что это все сейчас немножко пафосно прозвучит, но я правда считаю, что... Во-первых, я считаю, что если они сейчас, например, зарегистрируются как иностранный агент, то их начнут закрывать по одному отделению в разных городах, потому что там, например, к ним приходит налоговая, которая спрашивает, получали ли наблюдатели деньги за наблюдение, и они точно так же в таких же судах придумают, как их закрыть. Во-вторых, это, к сожалению...
Подожди, что есть, наблюдатели не получают денег?
Не получают.
Что ты
не получают. Навальный не воровал Киров лес, понимаешь? Как, а Ходорковский не воровал всю нефть страны. Ну,
тут еще есть фактическая ошибка, мне кажется, у Гонопольского, потому что это не так уж и просто взять... новый статус иностранного агента, потому что по этому закону меняется все, в том числе оформление бумаг. Деятельность становится очень сложной, потому что там и финансовые изменения, и ограничения деятельности. То есть фактически, если организация признается в кавычках в том, что она иностранный агент, ее деятельность приостанавливается.
Хорошо, давайте тогда придумаем, что им делать, потому что мне кажется, что мы оказались в ситуации вообще довольно такой черной воронки, и будет все хуже, хуже и хуже.
Аня, давай послушаем, что будет делать. Мы поговорили с Лилией Шибановой, главой «Голоса», и у нее есть свой вариант, что делать, давайте послушаем.
Уже не важно, есть юридическое обоснование, нет юридического обоснования. Любую организацию можно признать агентом, можно наказать огромными штрафами, там же колоссальные штрафы у нас вообще нет таких денег. Мы, соответственно, значит, мы не можем платить такие штрафы, и это прямой путь закрытия организации. С моей точки зрения, уже не просто применение закона, а просто беспредел в использовании любого закона говорит о том, что, ну, действительно, против «Голоса» используются уже просто неправовые посредства. Мы будем работать в любом случае, поскольку закон об общественных организациях позволяет организации работать даже не зарегистрированной, то работать мы будем в любом случае, даже не будучи зарегистрированной.
Просто не работать как незарегистрированная общественная организация. Но допустят ли в таком случае представители «Голоса» на избирательные участки? Сразу возникает вопрос и много-много других вопросов. Вот, смогут ли они работать?
По поводу допустят ли на участки, потому что вообще наблюдатели регистрируются не от «Голоса» или, например, от гражданина наблюдателя, а от партии или кандидатов. Поэтому в данном случае регистрация как организация совершенно не нужна.
И их могут не допустить независимо от того, от какой они организации.
Ну, даже на самом деле допустят на участки, это не самое важное. А смогут ли они, вот как сейчас, арендовать какое-то помещение, заниматься какой-то деятельностью, нанимать сотрудников, в конце
концов. Но это называется подпольная деятельность. Смогут.
Но недолго.
Да нет, сколько захотят, сколько сил человеческих хватит.
Как это, менять квартиры, заниматься всякой конспирологией? Ну, это все было, и это все возможно делать. Только от этого, мне от этого противно вообще,
ну, противно-то нам противно. Ну,
ужасно. Вот, но мне кажется, что вот, ну все, переходим в диссидентскую деятельность.
Часто сравнивают вот этот лейбл «Иностранный агент» с желтыми звездами, которые в гетто нашивают. И заставляли евреев нашивать, да?
Или розовые треугольнички.
Или розовые треугольнички. Но они же это делали. Они же это делали, хотя могли бы, наверное, не знаю.
У них был гораздо меньше вариантов. «Голос» действительно, ну, по идее, может просто закрыться, так же, как вообще-то и многое правозащита. И мне кажется, что в данном случае, возможно, они должны сочетаться, да, такая незарегистрированная деятельность. И благотворительность по отношению к некоммерческим организациям. К сожалению, общество, вернее, какая-то его довольно небольшая часть уже давно взяла на себя многие функции государства или многие функции бизнесменов, которые могли бы, но не делают. Ну да, будем скидываться еще и на голос. Ну, я просто правда вижу только такие варианты. Потому что мы же прекрасно понимаем, что закон про иностранных агентов был принят против гражданского общества, против правозащиты и против вообще свободного движения, волонтерства, какой-либо активности, которая не подвластна государству. Соответственно, если ты пойдешь у них на поводу и зарегистрируешься как иностранный агент, немедленно будет придуман какой-то другой способ против тебя.
Ну вот Любарев пишет, что основная причина, по которой они не хотят регистрироваться, то, что сторонники «Голоса», те, кто сейчас этой организации доверяют, действительно этот ярлык отреагируют так, как власть этого хочет. То есть отвернуться от них, что называется, и будут думать, люди будут думать, что иностранный агент – это плохо, значит, «Голосу» нельзя доверять. Вот поэтому они не хотят регистрироваться. Такой...
Но мне вообще кажется, это не так, потому что мне кажется, что тоже, людям глубоко да. все равно, иностранный это агент или нет, все-таки...
Нет, мне кажется, я совершенно согласна в данном случае с Любаревым, потому что, конечно же, слово «иностранный агент» очень глубоко укоренено. Ты можешь не думать о нем с утра до ночи, но когда ты слышишь «иностранный агент», ну, не ты лично, да, а некий человек, который, в общем-то, не следит за деятельностью правозащитников или НКО, то ты моментально представляешь себе некую организацию, которая что? Играет против тебя, как россиянина, да? Ну, я имею в виду некоторое условное массовое сознание. Конечно же, это очень глубоко.
Если мы говорим о влиянии клише на сознание, то тогда, значит, всем НКО надо назваться диссидентскими. И это у нас есть уже большая история вот этого всего движения. И есть восприятие у этих ваших средних массовых, не знаю, кто это такие.
Давайте люди.
Так, люди, хорошо.
У них тоже восприятие слова диссидентский вообще как непонятного, я думаю, честно говоря. Там нет. На самом деле у нас есть самый страшный вопрос по поводу того, вообще-то общество понимает, насколько ценны правозащитные НКО или НКО, которые занимаются экологией, например. Потому что плетью обуха не перешибить тут. Если ты назовешься иностранным агентом и из-за этого тебя перестанут пускать на участки, то ну, простите тогда.
Ну и потом просто мне кажется, что в подпольных условиях могут существовать все-таки далеко не все некоммерческие организации. Кто-то, конечно, говорит, что вообще вся эта кампания была затеяна, чтобы лишь один голос прищучить и уничтожить.
В это я не верю совсем.
Но я тоже в это не верю. Мне кажется, это просто, ну, первый по списку, да. Кто там еще в этом списке, мы знаем, это явно не один голос. Но кто-то явно просто, какие-то из некоммерческих организаций, позиции которых были не столь сильны, как у «Голоса», они действительно просто прекратят свое существование полностью. Есть организации, которые прекратят свое существование, занимались они не наблюдением на выборах, а конкретной помощью конкретным людям. Можно миллион разных примеров найти. Ну, может быть, все-таки...
Ну, общественный вердикт, например.
Общественный вердикт, да, помощь заключенным, да все что угодно. Ставлю себя на место условного человека, которому понадобилась правозащитная помощь, который идет по известному моему адресу в известную организацию и выясняет, что она просто больше не существует и про себя думает. Как обидно, ну, может быть, вот, если бы они тогда зарегистрировались как иностранный агент, меня бы это, конечно, не смутило, ну, вот, а теперь вообще не знаю, кому за помощью обратиться, условно говоря.
Ну, и если куда бы, идти, понимаешь, что делать? Если бы вопрос действительно стоял только в том, вот мы идем на принцип,
вот чарку,
не вешаем...
Вот вытащили, грубо говоря, из тюрьмы, да, потому что было куда ее маме обратиться.
Да-да-да. Понимаешь, я просто, к сожалению, не верю в то, что вот приходят они, регистрируются как иностранные агенты, и начинается у них какая-то другая, ну, просто вот немножечко другая юридическая, немножечко другая финансовая, а вообще другая следующая страница работы у нас в стране. Это затеяно не для того, к сожалению. Это затеяно для того, чтобы раздавить всю историю про неформальные свободные взаимоотношения людей внутри государства. Ну, неважно,
общем,
какие.
Ну, в общем, вы меня убедили, да, нельзя становиться иностранным агентом, действительно, это очень как-то имеет окраску какую-то, но при этом, мне кажется, остается нам сделать одну простую вещь – попрощаться с НКО.
Ну, посмотрим. На самом деле, может быть, кто-то из многочисленных НКО и попробует еще раз. Мы уже... Была организация, да, «Щит и меч», которая пыталась зарегистрироваться, но еще до начала вот этой масштабной кампании. Их тогда просто... Им этого не дали сделать. Подождите. Подождите, сейчас мы вас сами обработаем, да? Ну, кто-то, может быть, еще и теперь попытается все-таки пойти вот по описанному гонопольским путем и зарегистрироваться как иностранный агент. И мы посмотрим, означает ли это, что лейбл иностранного агента не дает гарантии продолжать дальше деятельность в каком-либо виде. А может быть и дают. Ну, вот не знаю. Я думаю, что у нас еще будет повод к этой теме вернуться. Это подкаст «Вопросы недели» на сайте свободы.орг. В студии Марк Крутов, Анна Кочаровская, Маша Шубина и Наталья Конрадова. И третий вопрос возвращает нас как раз к тем самым событиям прошлой зимы. Какая политическая судьба ждет теперь, спустя больше чем год, Алексея Навального? После суда по делу Кировлеса, который начнется 17 апреля, то есть буквально через несколько дней, у нас получается в подкасте «Вопросы недели» своего рода трилогия о Навальном. Две недели назад мы говорили о том, совершил ли он политическую ошибку, придя на банкет Аэрофлота в Кремль. Неделю назад мы обсуждали решение Навального, вернее, контекст, которым были произнесены в прямом эфире его слова о том, что он хочет стать президентом, удачно или неудачно это было сделано. И сегодня мы обсуждаем суд, который начнется через несколько дней. Прямо сегодня, в пятницу, когда мы встретились здесь, в студии «Свободы», появилась статья представителя прокуратуры Маркина в «Известиях», интервью, которое так и называется, что Навальный сможет даже и из тюрьмы бороться с коррупцией. Навального посадят. Практически никто уже, да, приговорил Навального заранее, никто уже в этом, к сожалению, практически не сомневается. Нет, ну есть, конечно, разные версии. Говорят, что, возможно, ему дадут условный срок. Вот я, кстати, сегодня видел, очень интересно. Прямо на сайте тех же «Известий» можно найти ссылку на статью 12 ноября 2003 года, где тогдашний заместитель генерального прокурора Владимир Колесников говорит о том, что очень жалко, что нельзя будет Ходорковскому дать больше 10 лет. Ровно 10 лет назад. То есть вот такая статья в «Известиях», в общем, она уже не первый раз выполняет роль заранее опубликованную. Да, оказалось, кстати, что можно. Мы хотим понять, что будет с Навальным дальше. Главный политический вопрос в России, это вот из сегодняшних обсуждений в интернете, в данном случае заключается в том, что будет после суда. Есть два варианта. Ничего не будет и что-то да будет. Ничего и обсуждать нечего, потому что это, конечно, самый вероятный вариант. Пока из всех протестных действий получалось ничего, это комментарий от скептика, как мы видим. А в качестве чего-то мне видится реалистичным рассчитывать на международную реакцию. Ну, хорошо. Можем ли мы рассчитывать на международную реакцию в случае с Навальным? Вот если он будет сидеть в тюрьме, получит свои 6 лет. Что будет с Родиной и с нами, и карьера Навального как оппозиционного политика?
Да, можно говорить о том, что будет международная реакция. Нет, не изменится отношение нашего государства и остальных государств, пока будет нефть и газ.
Авторитет Ходорковского, как показывает наш предыдущий опыт, вырос.
Не только, кстати, авторитет, что важна узнаваемость.
Что будет с Навальным после суда? Давайте для начала маленький блиц-опрос, посадят ли Навального. Дадут ли ему реальный срок, а не условный?
Пришел гадать на кофейной гуще. То, что его осудят, по-моему, очевидно, потому что эти суды никогда ничем другим не заканчиваются.
Нет, так интересно, Маша, это блиц-опрос. Да или нет?
Да или нет?
Посадят Навального?
Да.
Наташа?
Я не знаю.
Нет такого варианта.
Есть такой вариант, ладно, не знает. Я тоже не знаю, да. Но... Ты считаешь, что да? Я тоже считаю, что посадят, безусловно, просто, возможно, не на 6 лет, а на 5, а, скажем, по условно-досрочному, там, дадут выйти через 4. И это ужасно, конечно, потому что вот эта фантазия на тему того, посадят или не посадят, она мне немножко кощунственная самому кажется, хоть я и вынужден, как журналист, не участвовать, да, потому что, ну, нельзя, наверное, человека...
Можно двушечку втянуть.
Нельзя про человека говорить, посадят. Может, и двушечку, да. Что выгоднее для Навального, посадка или условный срок?
Я вообще не готова про людей так рассуждать, правда. Не может посадка быть выгоднее.
Не имеешь права, ты в такой стране...
Ну, нет.
Я считаю, что имеет право.
Нет. Как раз. Секунду, нет, но правда, ну, слушайте, не бывает посадка выгоднее, правда, она как бы... Это чудовищные условия, это просто, это унижение человеческого достоинства, это не может быть выгодно.
Да, это все ужасно для конкретного посаженного человека, но для тех людей, которые Навального воспринимают политическим лидером, возможно, для них это
да
благо, потому что
нас,
это...
Не
для
не
нас, я и сказал, я поэтому оговорился, для тех людей, которые считают Навального своим лидером, может быть, для них это лучше, потому что тогда, выйдя из тюрьмы, он будет гораздо более сильным лидером, чем если сейчас из Кирова он отправится обратно в Москву, там и будет находиться под подпиской о невыезде, или там под домашним арестом, или каким-нибудь еще лишением свободы, не связанное с лишением свободы и наказания.
Домашний арест, кстати, связан с лишением свободы.
Ну, ограничение свободы, да.
Но
еще такая мера, ограничение свободы, там, может быть, из Москвы нельзя выезжать, ну, мало ли, не знаю, что там они придумали.
Мне кажется, что надо просто, во-первых, для начала не забывать очень важный факт, что каким бы ни был результат этого суда, Навальный официально не сможет выдвигаться на выборах. Потому что любой человек, который оказался осужден по уголовному делу, не может участвовать в выборах. Соответственно, сам факт этого суда, поскольку мы, уж точно у нас есть консенсус по поводу того, что его осудят, да, мы не знаем, посадят или нет, но осудят. Сам факт этого суда лишает Навального возможности легитимно быть избранным на следующих, ближайших
вовсе
выборах.
Вовсе не согласен с тобой, Маша, потому что легитимно быть избранным на выборах сейчас в России невозможно, даже если ты не осужден и не сидел. Навальный сам накануне выборов мартовских президентских говорил, что он в таких выборах участвовать не будет, потому что это будут нелегитимные выборы. Они такими и были, нелегитимными. Какая, собственно, тогда разница, будет у него там уголовная судимость или нет? Сначала будет, очевидно, какой-то процесс по изменению ситуации в стране, когда будут уже нормальные легитимные выборы, а значит, наверное, изменятся правила игры, и Навальный сможет в них участвовать.
В общем, мы ждем иллюстрации, как второго пришествия примерно.
Ну да, мы так и ждем иллюстрации, как второго пришествия, это правда.
Начинается суд в Кирове, на следующей неделе туда едет вся Москва, журналисты, активисты. туристы.
Да не только Москва, там уже все занято.
Все уже, Киров становится столицей России, безусловно, на следующую неделю. И вообще уже, кажется, становится очевидным, что мы недавно проводили опрос на улицах российских городов, попросили нашего корреспондента в столице Чувашии, в Чебоксарах, спросить, что знают там люди про болотных узников. Никто ничего не знает. Все говорят, да я политикой не интересует, где-то там что-то слышал. Зато первый же отвечавший сразу вспомнил, знаю только, говорит, Навального. За последний год, как мы знаем из соцопросов, узнаваемость Навального выросла фантастически, совершенно там до каких-то 40%. Не значит, что его одобряют, не одобряют, но уже это главный важный шаг узнаваемости. В общем, на самом деле, мне вот лично, мое ощущение, что действительно похоже, что никаких вот других уже людей в этом пантеоне лидеров оппозиции действительно нет. И что надо просто смириться, наверное, с тем фактом, что вот есть Навальный, и все.
Да, я себя уговариваю, у меня прям целая работа вот там внутри себя идет.
Да, писатель Борис Акунин, который тоже поедет в Киров, считает, что Навальный действительно теперь окончательно станет основным лидером оппозиции, причем тоже он, Маша, с тобой согласен, независимо от того, посадит его или нет. Давайте послушаем.
Вся эта затея с судом над Навальным выйдет для них боком в самых разных смыслах, в этом просто можно не сомневаться. Во-первых, это расшевелит город Киров, который почувствует себя, безусловно, в центре всеобщего внимания. Это всегда действует очень сильно. Во-вторых, это, безусловно, мобилизует несколько подрастерявший энтузиазм оппозиции. У них появится простое и ясное дело, вокруг которого можно объединиться. Это, конечно же, увеличит явку на демонстрации и митинги 6 мая. А главный результат, конечно, будет в том, что теперь они уже точно и несомненно лидером оппозиционного движения в России сделают Алексея Навального. И я не знаю, почему многие считают, что Навальному влепят что-то такое условное, чтобы он не избирался, и все. Судя по логике поведения этих людей, они его, скорее всего, во всяком случае, собираются они его посадить. И посадят они его или нет, будет зависеть от того, насколько сильно будет общественное сопротивление всему этому. Совершенно ясно, что если сейчас сядет Навальный в тюрьму, значит, в тюрьму сядут те, кто проходит по болотному делу, и так оно и будет идти дальше.
Не знаю, может быть здесь, как и в случае с Пусси Райот, речь о личной мести. Дело в том, что, я объясню, почему, да, в случае с Пусси Райот многие говорили, что Путина вот конкретно задел это вот сам текст панк-молебна. Богородица, Путина прогони, поэтому душечка, никаких вариантов, да, вовсе дело не в каких-то там конспирологических теориях. Я когда помню 24 декабря прошлого года, сейчас даже запись послушаем, нашел специально сегодня на YouTube, когда стоял на митинге на проспекте Сахарова в качестве участника. Помню, что после определенных слов Навального у меня возникло ощущение, что теперь вопрос его посадки – это дело времени, а слова вот какие.
Возможно, просто во времена Киплинга не было телевизора. И тогда было сразу понятно, кто здесь питон, а кто маленький трусливый шакал. А сейчас они с помощью твоего зомбоящика пытаются доказать нам, что они действительно большие страшные звери. Но мы знаем, кто они. Маленькие трусливые шакалы!
Что-то мне подумалось тогда, что Путин маленького трусливого шакала Навальному не простит. Это только вопрос времени.
Он назвал тебя земляным червяком.
Мне любопытно, есть ли специальное изящное издевательство, какой-то сценарий по поводу Навального? Потому что ведь в интервью Маркина в газете «Известия» он говорит о том, что Следственный комитет выводит жулика на чистую воду и произносит слово «распил». И мне видится в этом вот какой-то еще специальный сценарий, как будто мы имеем дело с такими садистами-эстетами типа доктора Лектора, которые берут фразеологию, которую использует Навальный, и поворачивают ее против Навального. Или это какая-то ложная конспирология?
Да, конечно, они вообще берут фразеологию от протестного движения, в частности, вот эта оговорка, которая там прям вот где Маркин оговаривается, что ваш этот банальный, в скобках написано, оговорка, примечание редакции Навальный, это же они просто у Познера украли с Госдуры, решили, вы нам Госдура, а мы вам банального, ну вот как-то так.
Да, а я вообще не согласна.
Да, они там все очень неизящно.
Не надо в них вкладывать смыслы, в которые, во-первых, банальный и Навальный, это вообще неизящно.
В отличие от Госдуры.
По их меркам изящно.
Это дело вкуса уже. Потом, понимаешь, мне кажется, что вообще там такого тройного дна никакого нет.
Вот, я тоже боюсь немножко переоценить, да?
Мне кажется, что вообще все как-то очень просто устроено, понимаешь? Вот нету никакого такого... Вот мы ищем какие-то там сложности, темную кошку в темной комнате, а ее просто, она давно ушла.
Я с тобой не согласна, потому что мне кажется, что это не тройное дно, никакая не сложность, это такое бытовое хамство, которым Маркин оперирует теперь не только дома, но и в интернете.
Нет,
известия.
Но все-таки это не очень просто. Это нужно специально, как бы с дидактической задачей использовать слово «жулик». Ну, там слово «вор», по-моему, не было, но, в принципе, оно имеется в виду. И слово «распил» по отношению к человеку, который это слово раскручивает.
Они равно но так это... делают. Они вообще-то, ну, то есть, вообще наша власть, ну, я это помню, например, особенно отчетливо по вот 2011-2012 году, да, вообще занимается тем, что захватывает территорию. Ну, то есть, вы нам митинги, мы вам митинги, если ты помнишь.
Но это спойлерство классическое, собственно.
Да, да.
Только
вы
это
нам...
тоже.
То же самое.
Вот,
абсолютно.
Я пытаюсь понять, это
вы нам слово
или
распил,
нет?
Мы бы без вас его не придумали. Спасибо большое.
Сам дурак, короче.
Конечно. Конечно.
В конце своего интервью Маркин пишет о том, что, возможно, если за Навального поручаться, ему дадут условный срок. В общем, этим не стоит, наверное, обольщаться. Это тоже такая небольшая разводка, наверное, как у товарищей из правоохранительных органов принято. Но давайте, наверное, закончим на том, что просто исходя из нормальных посылов любого нормального человека, мы хотим, чтобы Навальный ни в коем случае не сел в тюрьму. Нам абсолютно не важно, хорошо это будет для его политической карьеры, плохо это будет для его политической карьеры, станет он от этого потом более сильным лидером оппозиции, менее сильным, но, наверное, действительно главное, чтобы в тюрьму он сейчас любой ценой не сел. Нет?
Чё, зачем ты моралите разводишь? Потому что... Да нет! Послушайте,
пусть
будет движуха.
Пусть посидит.
Нет, это ужасно, и тролля. Я считаю, что все дети должны быть здоровы, все люди должны быть красивы. Ну, так не бывает. Давайте уже что-то. Надо, чтобы все кипело.
Вообще нет.
А ты считаешь, что если он сядет, начнет что-то кипеть?
Ну, так цена выхода на улицу довольно высока.
Цена выхода на улицу действительно довольно высока. Мы об этом
вообще
имели представление.
Да, цена выхода на улицу, к сожалению.
И с посадкой Навального она только вырастет.
Всегда высока. И она вырастет. И я, например, категорически с Аней не согласна, потому что никакой движухи вокруг тюрьмы я никому не желаю, правда. Болотное дело тоже вполне себе движуха вокруг тюрьмы не хочется.
А я, поскольку хожу на болотные дела очень много, я хочу сказать, что это ужасно, это чудовищно, но я надеюсь, что, может быть, не верю, но надеюсь, что, может, вот так вот люди что-то услышат и
поймут. Ну, как-то мне, да, мне Сапрыкин очень точно передает ощущение, которое в воздухе витает, но паническими колонками, действительно, кажется, дело тут не поправишь.
Не поправишь.
Это был подкаст «Вопросы недели» на радио «Свобода», на сайте свобода.орг. С вами в студии был Марк Крутов, Анна Кочаровская, Наташа Конрадова и Маша Шубина. Всего вам доброго, до встречи через неделю.
Пока.
Пока.
До свидания.